Добрый день, друзья. Сказать, что в истории с Олимпиадой поставлена точка, нельзя, уверены и авторы статей в СМИ, и спортсмены, и президент нашей страны. И тем не менее, в среду Владимир Путин принял в Александровском зале Большого Кремлевского дворца членов Олимпийской сборной России, в значительной степени уменьшившейся, к которой обратился со словами приветствия.
В этом году проводы национальной команды на Олимпиаду имеют особый характер. Ведь сегодня здесь собрались те, кто долго, упорно, честно готовился к главному старту четырехлетия и заслужил право защищать спортивную честь России. Однако, к сожалению, воплотить в жизнь свою мечту, выступить в Рио смогут не все. Недальновидные политиканы не оставляют в покое и спорт, хотя как раз спорт призван сближать народы и сглаживать имеющиеся между странами противоречия. А сложившаяся ситуация вышла за рамки не только правового поля, но и, собственно, здравого смысла. Ведь очевидно, что отсутствие российских спортсменов-лидеров по многим дисциплинам заметно будут снижать накал борьбы, а значит и зрелищность предстоящих соревнований. Конечно, самую горячую поддержку вам оказывали и будут оказывать болельщики именно нашей страны. Уверен, вы это чувствуете.
Очень трудно было говорить Елене Исенбаевой, знаменитой легкоатлетке, олимпийской чемпионке, но она пришла поддержать своих коллег, которые отправляются в Рио.
Сегодня легкая атлетика оказалась в самой сложной ситуации. Сегодня нас отстранили без доказательств. Нагло, грубо. Не дали никакого шанса себя оправдать и побороться за право именно участвовать на Олимпийских играх. Конечно, обидно, конечно, неприятно, поскольку для многих из нас эта Олимпиада была для кого-то первая, для кого-то последняя в своей профессиональной карьере. Естественно, мы, как и все присутствующие здесь спортсмены, шли к этому целых 4 года и практически вышли на финишную прямую, и у нас эту мечту отобрали. Но ничего, мы сильные, мы не единственные. В этом зале сидят еще люди, которые не поедут на Олимпиаду, потому что мы платим за ошибки менее ответственных спортсменов, спортсмены, которые нарушали правила. И сегодня мы коллективно за это отвечаем. И мы не знаем, что будет дальше. Мы не знаем, как они будут относиться к нам на Олимпиаде. Но я хочу сказать вам, ребят, мы с вами одна команда. Мы с вами одна большая держава. И реально вот эта ситуация должна нас сплотить. Вы должны показать все, на что вы способны, и за себя, и за нас.
Таможни не дают добро. Во вторник утром в кабинете главы Федеральной таможенной службы Андрея Беленинова проведены обыски в рамках уголовного дела о контрабанде алкогольной продукции, пишет «Новая газета». Следственные действия оперативников ФСБ связаны с уголовным делом о контрабанде элитного алкоголя в России. Его ведут в отношении питерского бизнесмена Дмитрия Михальченко. У силовиков возникли подозрения, что без покровительства таможенников некоторые из махинаций осуществить было нельзя. Михальченко и еще несколько человек были задержаны еще в конце марта. Их подозревают в контрабанде. Контрабанде большой партии коньяка Курвазье 1912 года. Его привозили через порт Усть-Луга под видом строительного герметика. При обысках в доме главы ФТС Андрея Беленинова обнаружили коробки с крупными суммами наличных в рублях и иностранной валюте. Кроме того, следователи нашли антикварные картины и ряд интересующих их документов. Кроме изъятия документации в служебном кабинете руководителя Российского таможенного ведомства, сотрудники ФСБ и СК в его загородном доме площадью более 1500 метров нашли около 10 миллионов рублей, 400 тысяч долларов и 300 тысяч в европейской валюте. Деньги были сложены в коробке из-под обуви. Следователи поразили интерьеры дома, украшенного живописными полотнами прошлых столетий, вероятно, подлинниками. Как передает газета «Ру», в распоряжении семьи главного таможенника страны отдельный речной причал с частью береговой линии в природоохранной зоне. Внимание прессы вокруг дела главного таможенника предельно велико еще и потому, что участники дискуссии пытаются ответить каждый по-своему на вопрос, что стоит за этими обысками. Усиление борьбы государства с коррупцией, расследование конкретного дела о контрабанде, желание президента избавиться от некоторых друзей или борьба силовых структур за контролем над экономикой. Вот как размышляет об этом политолог Станислав Белковский.
Психологическая ситуация вокруг обысков у ближайших соратников Владимира Путина вполне объяснима. Президент начал тяготиться своими старыми соратниками, то есть теми людьми, которых с ним на «ты», и с которыми он знаком 20-30 лет, и которые знали его еще далеко не президентом Российской Федерации. Его больше интересуют молодые, которые изначально с ним на «вы», и которые смотрят ему в рот. Грядет смена поколений в окружении президента, и уже, так сказать, старое поколение не будет иметь того незыблемого влияния, которое оно имело прежде. Даже сам факт обысков в здании Федеральной таможенной службы говорит о том, что Андрей Бельянинов, который работал с Владимиром Владимировичем Путиным в Германской Демократической Республике по линии разведки и считался много лет одним из его близких соратников, не является неприкосновенной величиной. Президент сконцентрирован на международной политике. Он занимается тем, что принуждает к любви Соединенные Штаты Америки и Евросоюз. Он будет заниматься до того момента, пока не было хотя бы частично сняты санкции. Внутренняя политика и силовые структуры интересуют его в меньшей степени. Но уже очевидно, что он дал молодому поколению силовиков карт-бланш на погром старого поколения.
Политик Владимир Рыжков.
Это очень крупное событие. Его можно сравнить по значимости с уголовным делом против Министерства обороны, преснопамятным Сердюков Васильева. Дело в том, что Федеральная таможенная служба – это суперведомство. Может быть, оно не так сильно на виду, как, скажем, Минфин, но по своим возможностям оно не сильно уступает Минфину. Дело в том, что Федеральная таможенная служба контролирует все товарные потоки, ну и косвенно денежные потоки, как на выход из Российской Федерации, так и на вход в Российскую Федерацию. Это сотни миллиардов долларов ежегодно. По разным оценкам, до трети доходов федерального бюджета поступает от Федеральной таможенной службы. И понятно, что такое суперведомство могут возглавлять только люди самые близкие к главе государства. Но это, я думаю, что это будет один из крупнейших коррупционных скандалов в новейшей истории Российской Федерации. Если же говорить о выводах, то можно, конечно, начать играть в кремлинологию и говорить о том, что один клан силовиков жрет другой клан силовиков. Но в целом я бы это назвал дисфункцией государственного аппарата, потому что куда ни плюнь, везде варьё. Мы наблюдаем полное разложение государственного аппарата.
Об отложенной памяти. В начале августа в Орле в честь 450-летия Ивана Грозного предполагают открыть ему памятник. Мотивация этого культурологического мероприятия заключена в том, что Орел был основан в 1566 году Иваном Грозным как крепость, защищающая южные границы государства. Открытию памятника предшествуют длящиеся и теперь жаркие дискуссии. Губернатор Орловской области Вадим Потомский рассказал корреспонденту ТАСС: «Вы думаете, что нам вот так просто пришла идея, и мы решили поставить памятник? Я считаю, что ответ на вопрос, насколько правильным было решение об установке первого в истории России памятника Ивану Грозному в Орле, покажет время». Губернатор призвал не забывать о положительных сторонах личности Грозного. Именно он стал основателем многих русских городов, провел земскую и судебную реформы, первым внедрил элементы самоуправления и увеличил территорию России в два раза. Как правило, правители, двигающие страну вперед и укрепляющие ее позиции на мировой арене, в большей степени подвергаются критике, отметил Потомский, добавив, что Иван Грозный всегда был противоречивой фигурой для историков. «Почему России необходим скандальный памятник?» По таким заголовкам написал отклик в своем блоге писатель Дмитрий Быков. Процитирую лишь фрагменты. «Грозного поставят у театра юного зрителя, чтобы юные орлята были с детства благодарны самому кровавому из русских царей, не считая Иосифа Горийского. В принципе, не было бы греха в том, чтобы установить уже готовую монументальную скульптуру Марка Антокольского. Антокольский создал образ дальновидного и решительного преобразователя России, просто Грозный в трактовке Антокольского мрачен и задумчив. А в Орле по нашим-то временам нужен триумфатор. В последние дни выяснилось, что жители устроили пикеты с лозунгами «Памятник Грозному оскорбляет чувство верующих. Памятник тирану нам не нужен». И вот пришла новость, что все-таки отложили установку этого памятника. Профессор-историк Андрей Зубов рад такой реакции граждан.
Очевидно, что Иван Грозный – это хрестоматийный тиран, кровопийца, и любой историк понимает, что именно эти страшные его действия опричного времени, после опричного времени, они привели к смуте, к фактически гибели России, которая чудом восстановилась после невероятно ужасного периода начала 17 века. То, что сейчас люди сказали, что они оскорбляют чувство верующих, золотые слова.
Это все, друзья, о чем мы успеваем с вами поговорить. Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова специально для радиостанции SBS. Всего вам доброго.
SBS.
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 SBS Radio.